Глава 7. Клиент салона Шарве. Первую половину дня Лоренцо Фалько посвятил банкам. Оделся очень строго, в серый костюм и такую же шляпу трильби. И прежде всего отправился на итальянский бульвар в банк Лионский кредит. Затем на Елисейские поля в кредит Коммерсиаль. И на улицу Дантен в парижский банк. В каждом со счетов, принадлежащих Игнасио Гассану, он переводил крупные суммы в американский банк Моргана на площади Вандом, а оттуда все целиком 100 тысяч франков в цюрихское отделение этого банка на номерной счет, занималые комиссионные открыты Паулем Гофманом, давним партнером Фалько по торговле оружием. Затем он куда-то позвонил из бара Риц, выпил там стакан теплого молока, после чего вошел в галерею Шарве, поглядев предварительно на витрину, где были выставлены галстуки, воротнички и манжеты, а заодно и убедившись, что слежки за ним нет. «Добрый день, Кристоф!»
«О, сеньор Монтес, какой приятный сюрприз! Добро пожаловать!»
Здесь Фалько знали как Себастьяна Монтеса, промышленника из Валенсии. Эту маску он носил уже 10 лет. Преувеличенно элегантный продавец, высокий, видный малый с мушкетерской бородкой и жемчужной булавкой в галстуке поклонился ему в пояс, едва не коснувшись лбом витрины. Они поздоровались за руку. «Мне нужны 30 сорочек. Срочно!»
«Насколько срочно, позвольте узнать?»
«Через неделю». Обычно, как знал Фалько, заказ выполнялся в течение месяца. Продавец, морща лоб, что-то быстро подсчитывал и, наконец, разогнулся с улыбкой.
«Для вас сделаем! Хотя, сами понимаете, это обойдется дороже».
«Понимаю». Кристоф отошел к своему коллеге, такому же неимоверно фронтоватому юноше, и полистал книгу заказов. Вот он остановился, уткнув палец в записи, и с довольным видом поднял глаза на Фалько.
«Размеры не изменились?»
«Нет, насколько я знаю».
«А предпочтения?»
«Остались прежними».
«В таком случае все в порядке».
Продавец что-то пометил в книге и закрыл ее.
«Цвет белый, материал американский хлопок, воротник классический английский с перламутровыми косточками, манжеты двойные».
«Все верно.
Монограмму вышивать нигде не будем?»
«Нигде.
Будут готовы в понедельник».
«Спасибо, Кристоф». Тот оглядел одежду Фалько, и на лице его появилось выражение учтивой укоризны.
«Галстук вы носите наш, а вот сорочку нет».
В самом деле, улыбнулся Фалько, куплено в Бургасе, в Мадриде, на Пуэрто-дель-Соль.
«А, знаю, знаю, уважаемая фирма. Какой ужас творится там, в Испании, не правда ли?»
«Правда. Настоящая трагедия».
«И что осталось с нашими коллегами? Магазин еще существует?»
«Не знаю, давно там не был». Кристоф значительно покивал.
«Понимаю».
«Думаю, почти всю их клиентуру расстреляли», — сказал Фалько. «И Бургас теперь шьет комбинезоны из синей пролетарской парусины».
«Боже мой! Неужто там такое происходит?»
«Такое еще гораздо хуже». Фалько рассматривал пестрое разнообразие галстуков на стендах.
«Угодно что-нибудь особенное?» — спросил Кристоф.
Фалько показал на синий шелковый галстук в красную крапинку. «В самом деле очень красивый. Вот этот хорош».
«Да, разумеется».
Кристоф очень бережно взял его в руки, показывая изнанку.
«Канонический севенфолдер. 7 сложений. И сложены точно под углом в 45 градусов. Ни на один больше или меньше».
Фалько погладил податливый шелк. Даже прикасаться к нему было приятно. «Беру. Пришлите вместе с сорочками». Он показал на другой галстук, бледно-лилового цвета. «И вон тот».
«Конечно, конечно. Где остановились на сей раз?»
«Мэдисон.
Весьма фешенебельный отель. В понедельник все будет доставлено».
Покуда он выписывал счет, Фалько открыл чековую книжку и отвинтил колпачок авторучки. «Я уплачу сейчас.
Как вам будет угодно».
Убедившись, что второй продавец отошел в другой угол магазина, Фалько вытащил еще и бумажник. «Вот что, Кристоф,
к вашим услугам».
«Меня сейчас зовут Гассан», — сказал Фалько и вместе с чеком незаметно всунул ему в руку 100-франковую купюру. «Игнасио Гассан». Деньги мгновенно исчезли. Кристоф спрятал их с неуловимым проворством, которое сделало бы честь профессиональному шулеру.
«Конечно, сеньор. Клиенты Шарве носят те имена, какие им нравятся».
Выйдя от Шарве, Фалько взглянул на часы и неторопливо двинулся по улице Деляпе, мимо ювелирных и парфюмерных магазинов и салонов мод. Пребывая в добром расположении духа, он, подражая Тино Росси, напевал себе под нос «Все хорошо, прекрасная маркиза». У входа в Пакен с удовольствием оглядел двух красивых манекенщиц, которых беспрерывно фотографировали прохожие. А на углу бульвара Капуцинок задержался возле магазина дорогих автомобилей, где в витрине сверкала лаком новинка — последняя модель американского Chrysler Imperial, стоившая 21 тысячу франков, то есть 27 тысяч франкийских песет и втрое больше республиканских. Затем пошел дальше, с кривой усмешкой представляя, что сказал бы Лео Боярд, зная он, что в швейцарском банке на его счету, о существовании которого и понятия не имеет, хотя в номерном коде обозначен бенефициаром, лежат деньги на 4 таких автомобиля. Или на самолет для проклятием заклеменных голодных и рабов. Они полетят на нем в последний решительный бой. Усмешка еще блуждала по его лицу, когда, присев за столик в кафе напротив здания опера, он купил «Фигаро», «Юманите» и «Депеш» и принялся их перелистывать. Не спеша выпил заказанный «Том Коллинз» под сигарету. Взглянул на часы и стал смотреть, как течет по мостовой, особенно плотный в этот час поток автомобилей, а параллельно ему по тротуарам прохожих, отмечая в очередной раз, что нигде в мире нет женщин красивее, чем в Париже. Потом снова взглянул на часы, положил газеты на столик, поднялся и, подрев моторов и гудки клаксонов, прошел через площадь ко входу в метро. Жизнь тайного агента, как и всякого подпольщика, требует таланта, хладнокровия и способности к выживанию, а также умения импровизировать на ходу, применяться ко внешним обстоятельствам и окружению, ухватывать целое через мелкие детали. Фалько был привычен к этому, а потому остановился у лестницы, делая вид, будто ждет кого-то, а на самом деле проверяя, нет ли слежки. «Решать тебе», — думал он, — «а не врагу, который, быть может, следует за тобой по пятам». Таков был еще один базовый принцип в совершенном владении ремеслом. Чтобы выделить из толпы возможного преследователя, его надо заставить сделать выбор — проявиться. Оглядевшись, он подошел к кассе и купил за 70 сантимов билет во второй класс. Миновал турникет и двинулся в толпе, подтянувшимися под потолками проводами, под лампами, лившими с бетонного зенита скудный и мрачный свет, по переходам, выложенным белой кафельной плиткой и оклеенным рекламными плакатами, в густом запахе человеческих тел, в грохоте поездов. Спустился на платформу, откуда отправлялись поезда по ветке Порт-де-Ля-Вилет, Порт-Диври, и еще издали заметил Санчеса, который сидел на скамейке под рекламой Авальматина и делал вид, что читает газету. Агент был все в том же измятом костюме, без шляпы, но на этот раз при галстуке. Фалько прошел мимо, не глядя, остановился там, где должна была начаться посадка в его вагон. Санчес продолжал сидеть. Прибыл поезд. Открылись двери. Одни пассажиры вышли, другие вошли, а с ними и Фалько. Однако за 3 секунды до того, как послышалось шипение пневматических дверей, он выскочил наружу. Поезд уехал, а он остался на платформе, дожидаясь следующего, и краем глаза отметив, что Санчес поднялся и будто случайно подошел поближе. Свернутая газета теперь торчала у него из правого кармана пиджака. Это означало, что все в порядке. Они, каждый через свою дверь, сели в подошедший поезд, а потом прошли в конец вагона. «Ночью меня возили в Леаль», — негромко произнес Фалько. «Антиквар, на вид лет 50, стриженный ежиком, кашель окопника». Санчес посмотрел на него с беспокойством. Утонченные манеры по-прежнему не вязались с потрепанным костюмом. И Фалько, решив, что этот контраст создан намеренно, спросил себя: а чем занимался этот человек до мятежа 18 июля? Вид у Санчеса был такой же утомленный, как и в первую их встречу. «Вердье», — сказал он, встопорщив ус, — «и его когуляры». Я так и понял. Санчес с досадой дернул головой, и, чтобы сохранить равновесие, схватился за поручень. Воротник рубашки у него был потерт и грязен, глаза воспалены, как и в прошлый раз. Фалько предположил, что у него жар.
«Ах, скоты!»
Явились ко мне с удостоверениями второго бюро.
«Неудивительно. У них повсюду свои люди. И там тоже.
Этот субъект сказал, что вы попросили его оставить меня в покое.
Попросил.
Напрасно.
Для вашего же блага.
Я умею справляться сам». Они продолжали разговор вполголоса. В эту минуту поезд прибыл на станцию «Пирамид». «Кроме того», — добавил Фалько, — «этот самый Вердье вроде бы не намерен выполнить вашу просьбу. Любопытство не дает ему покоя».
«Вы ничего лишнего не сказали?»
В ответ Фалько только глянул на него, и Санчес также молча извинился.
«У нас с ними добрые отношения», — добавил он погодя. «Но приказывать им мы не можем, скорее наоборот. Это, так сказать, их угодья, их делянка. Вы хотите, чтобы мы предприняли какие-нибудь шаги?»
Двери закрылись, поезд тронулся. В вагоне сидели и стояли дамы в шляпах, с сумками и корзинками, мужчины с газетами и книжками. Двое туристов с кодеками на шее разговаривали по-английски. Рядом не было никого.
«Да нет, лучше не вмешивайтесь», — сказал Фалько. «Пусть все идет своим чередом. Резкие движения могут поломать всю игру».
«Не опасайтесь, что они вам создадут проблемы?»
«Не знаю». «Да нет, не думаю. Но если и создадут, я их решу».
«Зато стало ясно, что Боярд и его окружение у них на мушке».
«Да, но и это может сыграть нам на руку». Санчес был явно сбит с толку.
«Не понимаю».
«Потом поймете. Сейчас это всего лишь замысел. Некое добавление к первоначальному плану. Снимки еще не сделали?»
«Сделали. Я принес несколько штук».
«А негативы?»
«И негативы».
Воспользовавшись тем, что вагон на изгибе колеи тряхнуло, а их прижало друг к другу, Санчес сунул ему конверт, который Фалько спрятал в карман.
«Утром совершил несколько транзакций в Цюрих», — сказал он. «На общую сумму 100 000 франков.
Мы тоже послали. 40 000».
Они заговорщицки улыбнулись друг другу.
«Недурно. И это всего за один день».
«А неужели нельзя было как-нибудь попроще?» — спросил Санчес. «Мы могли бы убрать Боярда без стольких приготовлений и таких расходов. Взять хоть тех же Кагуляров, они счастливы будут даром всадить в него 4 пули».
«Замысел иной. Боярда надо представить не мучеником, а предателем». Санчес задумался, с сомнением теребя усы. Его явно не убедили эти слова.
«Сколько времени отпущено на последнюю фазу?»
«Около недели. Потом кладем сыр в мышеловку и останется только наблюдать».
«Любопытно, кто сунется первым?»
«Трудно сказать пока. Занимаюсь этим». Санчес снова задумался.
«Хорошо бы, что республика», — сказал он наконец.
И, одолевая приступ кашля, выхватил из кармана платок, поднес его ко рту. Потом, пряча в карман, с тревогой взглянул на Фалько.
«Вместе с новым послом республики приехал человек из Главного управления безопасности. Будет наводить здесь порядок. Некто Эмилио Навахас».
«Что о нем известно?»
«Твердокаменный коммунист. Был шахтером, вступил в партию, когда там числилось 1,5 человечка. С августа по декабрь руководил ЧК в Адоратрисе, в Картахене. Был в России 2 раза, по меньшей мере.
Известно о нем что-нибудь такое, что могло бы нам пригодиться? Взятки берет?»
«Не думаю. Сторонник жесткой линии. Людей казнил направо и налево. Для таких, как он, фашизм, анархизм и демократия — одно и то же».
«Вот он мог бы заняться Боярдом», — вслух прикинул Фалько. Санчес поглядел на него с надеждой.
«Да? Вы думаете? Мне казалось, вы имели в виду французских коммунистов. Ну или русских?»
«Я и сейчас имею их в виду. Если русские, получится отчетливей и чище». Санчесу понравилась такая возможность.
«Слушайте, это было бы просто превосходно. Прямой приказ Сталина. Просто шедевр».
Поезд остановился на станции Пале-Рояль, и Фалько собрался выйти из вагона. «Надеюсь, вы будете ходить за этим Навахасом по пятам?»
«Разумеется. Да и он с нас глаз не спустит.
Держите меня в курсе дела.
Обещаю».
Двери разъехались прямо напротив плаката, сообщавшего о премьере фильма «Пепе ле Моко». С афиши, стоя рядом с волоокой мавританкой, суровым гангстерским взором оглядывал жизнь и любовь Жан Габен. Фалько он нравился. Сразу было видно, что не дурак выпить и подраться. И сильно напоминал Пака Гуаша, сутенера из китайского квартала Барселоны, который 9 лет назад научил его приемам бокса без правил и ножевого боя. «Возвращаясь к Вердье», — сказал Санчес, — «если почувствуете, что ситуация с ним осложняется, сразу же дайте нам знать. Буду иметь в виду. Кагуляры — народ опасный». Уже выходя на платформу, Фалько повернулся в полоборота. На лице его застыла наглая кровожадная гримаса. «Да мы тоже не овечки». Улица Гран-Зогюстен делает небольшой изгиб, а потом прочерчивает прямую до левого берега Сены. Как и было условлено, они втроем, Эдди Майо, Фалько и Гупси Кюссен, встретились во второй половине дня у дома номер 7. Гупси толкнул дверь подаркой и торжественно провозгласил. «Добро пожаловать в храм искусства! Верховный жрец ждет вас!» Фалько, сняв шляпу, пропустил вперед Эдди и следом за ней пересек мощеный дворик. Кюссен замыкал процессию. «Очень хороша», — в очередной раз подумал Фалько, поглядев на высокую белокурую англичанку, изящную, как манекенщица или модель. Она, впрочем, не так давно оставила эти профессии. В покрое ее костюма сразу чувствовался стиль Скиапарелли. Черные широкие брюки мужского фасона, короткий жакет-болеро в шотландскую клетку, никаких украшений. На другом конце маленького внутреннего двора возникла еще одна арочная дверь. А короткий, скудно освещенный коридор за ней привел к узкой полукруглой лестнице. Через 3 марша появилась массивная дубовая дверь. Она была открыта.
«Маэстро!»
— позвал Кюссен, нажимая кнопку звонка. Мужской голос, отозвавшийся где-то в отдалении, внутри квартиры, пригласил зайти. Миновав прихожую, в окна которой лился пыльный свет, они прошли в комнату, заполненную всяким хламом и закрытыми полотном холстами, и сразу же по винтовой лестнице поднялись в просторную светлую студию. Голые стены, облицованные плиткой, деревянные балки под потолком, огромные окна, выходившие на крыши и трубы. В мастерской стояли несколько калориферов и узкая печь с очень длинной трубой, диван, несколько ободранных стульев и еще какая-то мебель, заваленная деревянными манекенами, фигурками из картона, проволоки, глины, гравировальными досками, изрисованными листами бумаги, газетами, пепельницами с окурками. Мольберты, подрамники, разноцветные склянки, тюбики масляной краски, кисти, чистые, наполовину исписанные холсты, сильный запах скипидара, краски и табака. Навстречу им вышел низкорослый коренастый человек с сидеющими редкими волосами, зачесанными так, чтобы прикрыть обширную плешь. Мешковатые штаны, старый свитер, заляпанный краской, грязные сандалии на ногах. Примечательнее всего в его облике были большие черные пронзительные глаза. Очень живые и пристальные, они оставались серьезны, даже когда хозяин, поцеловав руку Эдди Майо, широко улыбнулся гостям.
«Хорошо, как всегда», — сказал он. «Как поживает твой Лео?»
«Хорошо, как всегда», — сходит с ума по Испании.
«Он отличный парень!»
Художник обращался к ней, но при этом с легким недоверием поглядывал на Фалько.
«Скоро ли увидимся?»
«Скоро. Он шлет тебе привет».
«Возвращаться не надумал?»
«Нет, пока».
«Я уже успел сказать тебе, что ты очаровательна?»
«Дурак ты». В ответ Пикассо польщенно улыбнулся, словно в устах такой женщины и это слово звучало похвалой. Он говорил с явственным испанским акцентом, ракочище произнося «Р». Фалько знал Пабло Пикассо по фотографиям, но ни одна не передавала его сути. Избыточная уверенность в собственной значительности и чуть снисходительное превосходство сквозили во всем, от пронизывающего взгляда до самого пустяшного движения. Апломб человека, который вот уже 30 лет, Фалько изучил и его досье тоже, вызывает преклонение и восторг. Кюссен знал, о чем говорил, когда назвал его верховным жрецом.
«Познакомьтесь, дорогой маэстро,
— сказал Кюсон. — Это Начо Гассан, коллекционер и наш добрый друг.
— Испанец?
— Из Гаваны.
— Очень приятно.
Рука с въевшейся под ногти краской была сильная. Пожатие крепкое.
— Большая честь для меня, сеньор Пикассо.
Зовите меня просто Пабло. Или, если предпочитаете, церемонии маэстро, как Гупси.
«Не очень он мне нравится», — подумал Фалько, пристраивая шляпу на спинку стула. «В его благодушии нет, пожалуй, ничего, кроме снисходительности». Тут он поднял глаза и в глубине студии у окна увидел огромное во всю стену полотно. Пока еще не живопись. Кое-какие куски еще только прорисованы углем, другие тронуты серым и черным.
Он различил коня, голову быка и причудливо спутанный клубок человеческих фигур, замерших в мучительно изломанных позах.
— Пожалуй, маэстро, если не возражаете, — произнес Фалько.
И улыбнулся лучшей своей улыбкой, самой обворожительной, самой чарующей, самой располагающей. Краем глаза убедился, что Эдди Майо смотрит на его губы, и что Пикассо это заметил.
— Да как угодно, — ответил художник.
Фалько оглянулся по сторонам, ища полотно, предназначенное для всемирной выставки, но не увидел ничего, что имело бы хоть какое-нибудь отношение к войне. К стене одна на другой были прислонены несколько больших картин на сложенных подрамниках. Может быть, среди них и находилось искомое? Или вот это, на подрамнике, закрытое грязной простыней?
«Впечатляет», — проговорил он, стараясь, чтобы выражение лица не противоречило высказыванию.
Минуты две текла и журчала беседа обо всем и ни о чем. Живопись, выставка фотографий Эдди Майо, коллекционерские предпочтения Начо Гассана. Кюсон, как обычно ведя свою партию, упомянул о том, что тот желал бы приобрести какую-нибудь картину маэстро. Он не может покинуть Париж, не присовокупив к своей коллекции Пикассо.
«Да у меня сейчас нет ничего на продажу.
Меня устроит любое ваше произведение».
Художник, пожав плечами, показал в угол мастерской, где у стены стояли несколько картин, а стол был завален рисунками и набросками.
«Там все, что осталось. Выбирайте сами».
«Нет-нет», — возразил Фалько, — «доверяю выбор вам».
Темные глаза Пикассо буквально пробуравили его.
«И сколько предполагаете потратить?» — спросил он в упор.
«Сколько нужно будет?»
«Как вы знаете, Гупси берет 10% комиссионных».
«Но разумеется, он моя персональная пиявка». Все рассмеялись, причем Кюсон громче всех, и подошли к столу. Там лежали коллажи из газет, наброски, сделанные карандашом или тушью, и эскизы, написанные маслом. Натюрморты с фруктами, головы и птицы, абстрактные композиции. Все разъятые на части, неистово контрастирующие друг с другом, разбитые путаницей линий на фрагменты. Кое-что Пикассо брал в руки и пренебрежительно отбрасывал.
— Ну, Эдди, что мы порекомендуем нашему гостю? Ты вроде бы лучше знаешь его вкусы.
— Да не сказала бы. Начо купил ее замечательную работу с выставки в галерее НАФ, — вставил Кюсон. — Ту с апельсином во рту.
Пикассо смотрел не на Фалько, а на Эдди, смотрел с упреком.
«Помню эту фотографию. Собирался даже поменять ее на что-нибудь мое, что-нибудь стоящее, я хочу сказать.
Промедлил, опоздал, потерял.
Очень жаль. С тобой я вечно опаздываю».
«Похоже на то. Расскажи об этом Доре, когда придет».
«Кто такая Дора?»
— прикинулся непонимающим Фалько.
«Его последняя любовница», — непринужденно ответила Эдди. «Наш маэстро стал двоеженцем. Впрочем, всегда таким был. Даже троеженцем. Или как это там называется?»
«Ради тебя я бы всех бросил, ты же знаешь».
«Конечно. Часа на два».
Пикассо грубо расхохотался. Теперь он смотрел на Фалько.
«Лео вытянул счастливый билет. Вы видели фотографии Эдди, которые сделал Ман Рэй?»
«Кое-какие». «Пабло, это лишнее», — проговорила она скучающим тоном.
Но Пикассо уже показывал Фалько на стену над столом. Там были приколоты репродукции классических и современных картин. Фалько узнал веласкесовских «Минин» и вырезанные из журналов фотографии.
«Никогда не видел композиций красивее, чем те, где она позирует Рею обнаженной», — сказал художник. «Должно быть, вы и эту тоже не видели. Взгляните. Моя любимая».
Фалько подошел поближе. На снимке, вырезанном из Вога, были запечатлены в профиль три ослепительно элегантные модели в шляпках клоше, какие были в моде лет 10 назад. В одной, самой изящной и красивой, он узнал Эдди Майо. «Я была тогда совсем девчонкой», — сказала она. «Только что приехала из Англии». Фалько еще минуту смотрел на фотографию. Потом начал разглядывать на столе картоны с набросками. Выбрал один среднего размера, чуть тронутый серым, голубым и пурпурным цветом профиль женщины, у которой был прямой греческий нос, а оба глаза расположены рядом. «Что скажете об этом эскизе, Эдди?» Она кивнула одобрительно. «Прелестный детский рисунок».
«В юности я мог писать, как Рафаэль», — сообщил Пикассо. «Но потом всю жизнь учился рисовать, как рисуют дети».
Усмехнувшись про себя, Фалько представил, что сказал бы адмирал, увидев такое, как вытянулось бы у него лицо при виде каракулей на листе. Как вознегодовал бы он, узнав, что за них его агент собирается платить из секретных фондов правительства.
15 000, — сказал Пикассо.
— Слушай, имей совесть, — возмутилась Эдди. — Начо наш друг.
— Ладно, раз друг — 12.
— Да никогда в жизни. 7. 7, Пабло. А то мы не возьмем.
— Мы?
— она покровительственно взяла Фалько под руку.
— Здесь мы заодно, и я хочу, чтобы ты оставила себе хорошее впечатление. И не показался ему алчным брюзгой. Каков ты есть на самом деле? В конце концов, это твой земляк.
Пикассо снова рассмеялся, взял картон и красным карандашом поставил в углу свою подпись. Потом передал его Кюссену, а на Фалько устремил свой неистовый взгляд. Судя по всему, он мало-помалу смягчался. Может быть, из-за упоминания Испании.
«Давно оттуда?»
«После переворота не бывал».
«Какая трагедия, а?»
«Несомненно». «А вы не собираетесь на родину?»
«Не знаю. Вряд ли». Пикассо пожал плечами. «Меня настойчиво зовут приехать. Снимок со мной в обнимку кое-кому может сильно пригодиться. Я-то, само собой, придерживаюсь глубоко левых взглядов, но, думаю, здесь буду полезней».
«Понимаю вас».
Художник на минутку задумался, потом воздел испачканный в краске палец. «Идите-ка сюда, кое-что покажу вам».
Фалько подошел за ним к другому, не менее захламленному столу. Стаканчики с кистями, склянки с растворителем, тюбики с краской, груды листов с эскизами углем, черной тушью, карандашом. Некоторые Пикассо ему показывал. Человеческие фигуры с лошадиными и бычьими головами. Лампа, нарисованная скупыми простыми линиями. Стоящая у подножия лестницы мать с мертвым ребенком на руках. Все нарисовано размашистыми, энергичными штрихами, порой столь яростными, что грифель или перо прорывали бумагу. Фалько заметил, что эти рисунки как-то соотносятся с фигурами на огромном холсте в глубине студии. И Пикассо подтвердил.
«Цвета не будет. Не хочу отвлекать внимание смотрящих. Все в черно-серой гамме. Воздвигну монумент разочарованию, отчаянию, разрушению. Врежу за трещину совести человечества».
Фалько невольно вздрогнул. Тускнеющий дневной свет, преломляясь в оконных стеклах, покрывал огромный холст красноватой патиной, как будто еще не написанная картина начала медленно кровоточить. И внезапно все обрело смысл.
«Будет называться Герника», — сказал Пикассо.
Лео Боярд присоединился к Эдди, Кюссену и Фалько в кафе «Де Маго». Он появился ближе к вечеру, в накинутом на плечи пиджаке, с дымящей в пальцах сигаретой. Вид у него был усталый, орлиный нос на изможденном лице, казалось, заострился, под глазами набрякли мешки.
«Андре Житы, моряк, просто идиоты», — сказал он, пристроив шляпу на вешалку и усевшись. «Упорно требует выступить с политическим заявлением по поводу московских процессов и репрессий в Испании. Я, разумеется, категорически против. Целый вечер доказывал им, как это будет несвоевременно, как важно сейчас поддержать Сталина в борьбе с Гитлером и Муссолини. Все прочее успеется.
— Кое в чем они правы, — возразила Эдди. — Так долго замалчивать темную сторону тоже ведь нельзя.
— Испания тысячу раз заслуживает это молчание, — резко и раздраженно прервал ее Боярд. И взглянул на Фалько и Кюссена, будто призывая их в свидетели. Он не собирается вонзать нож в спину коммунизму. Он слова не скажет о процессах в Москве и чистках в Барселоне. Он не за то воевал в Испании, чтобы немедля предать самого себя. Эдди мотнула головой. Взметнулись и вновь гладко прилегли к щекам светлые прямые пряди.
«Ты ведь знаешь, Лео, я не согласна. Для тебя истинно лишь то, что идет на пользу партии, и ложно все, что может ей повредить.
Партии, в которой я даже не состою.
Неважно. Ты оправдываешь все. Ты безоговорочно доверяешь Сталину».
Она словно в порыве внезапной ярости подалась вперед, опершись о стол. Но полярная синева глаз оставалась безмятежно спокойной. Фалько рассматривал ее руки. В самом деле очень красивые, проворные, точеные, длинные пальцы с алым лаком на ногтях. Она и на этот раз не надела ни колец, ни перстней, ни браслетов, ни даже часов.
«Тебя послушать, так любое его насилие оправданно и необходимо».
Боярд откинул с лба волосы. Он был, казалось, уязвлен. «А что тут дурного? Бывают тяжелые моменты, а Сталин — выдающийся вождь, лидер настоящей демократии, он символ, если хочешь, и это самое важное».
Эдди не сдавалась. «Лео, в Москве и в Барселоне идут процессы. Подсудимых обвиняют в том, что они фашисты и агенты Гитлера.
Может быть, среди них есть и такие.
Ради бога, Лео, не говори ерунды».
Боярд в последний раз затянулся и резко ткнул окурок в пепельницу. «Не будем больше об этом. Как инквизиция не осквернила достоинство христианства, так и эти процессы не компрометируют коммунистическую идею».
Эдди откинулась на спинку стула, давая понять, что отказывается от дальнейшего спора. «Скажут, что ты на жаловании у Коминтерна. Уже говорят.
Плевать мне. Я знаю, кто я такой, и ты знаешь. Испании мы помогаем не только ради нее самой. Идет первое крупное сражение долгой войны, которое только еще разгорается».
«Ты поступаешь в точности, как многие здесь. Неважно, на чьей они стороне. Они верят в зверство врага и отрицают преступления своих. Преувеличиваешь, моя милая. Как-то странно для подданной британской короны. Для моих соотечественников реки крови в Испании значат меньше, чем вчерашний футбольный матч».
«Потому-то я люблю тебя, а не их.
Это глупо. Глупая снисходительность». Она повернулась к Фалько, и синие глаза, казалось, чуть-чуть потеплели. «Вы, наверное, умираете со скуки, слушая наши споры?» Она сменила тон. Голос ее звучал теперь мягче.
«Вовсе нет. Очень интересно», — светски успокоил ее Фалько. «Да что вы говорите?» — шутовски изумился Боярд. «Быть не может. Гавана слишком далеко».
«Ближе, чем вам кажется».
Подошел гарсон, и Боярд заказал минеральную воду с ломтиком лимона. Потом обернулся к Кюссену. «Ну, как вас принял Пикассо?»
«Прекрасно! Пригласил Начо заходить, как захочет. Может быть, потому что продал ему очень милый цветной набросок. Женский портрет.
Чей?
Понятия не имею. Но Эдди удалось сбить цену вдвое».
«Правда?»
«Да, вот представь себе. Маэстро вцепился было, как собака в кость, отдавать не хотел».
Боярд злорадно ухмыльнулся. «Твои комиссионные похудели, Гупси.
Я воль? Еще бы. Но нельзя же вечно оставаться в выигрыше».
«И сколько же он запросил вначале?»
15 000.
Вот же бессовестный. О талчности ни о чем, кроме денег, думать не может. Ну а как подвигается его картина для всемирной выставки?
Медленно. Даже слишком медленно.
Плохо. Это просчет. Боярд осуждающе прищелкнул языком. Публика к этому не готова, его не поймут. Батальное полотно, оно и есть батальное полотно. А вот его картина могла бы значить немало.
Он надрывается на этой работе.
Надрывается? Ты слишком легковерна. Ему представление устроить, что суп посолить. Жуликоват он малость.
— Пабло, художник огромного масштаба, — возразила Эдди.
— Ну, разумеется, кто спорит? Крупнейший из всех, кого я знаю, а таких немало. Но вместе с тем жулик и циник. Половина образов этой картины были задуманы для других работ. Он назовет ее Герника, а мог бы Лиссабонское землетрясение.
А ты бы взял, да и сказал ему об этом.
А я и сказал. Он рассмеялся мне в лицо и ответил, что в историческом материализме я, может, и разбираюсь. А вот в искусстве ни смыслю, ни уха, ни рыла.
И был прав. Эдди взглянула на Фалько. «Как, по-вашему, начо?»
«Ты у нас произведение искусства», — сказал Боярд. «Шедевр!»
Эдди подавила зевок. «Который умирает с голоду». Потом просияла. «А поедем в Мавесфи?» Она снова повернулась к Фалько. «Знаете это место?»
«Нет».
Ему принялись объяснять. «Клуб на площади Пигаль. Он теперь в большой моде. Там найдется все, что угодно, на любой вкус. Сделан под берлинское кабаре, при том, что в самом Берлине теперь все не так, как раньше. Там, конечно, бывают американцы, но все же он пока не стал обязательным пунктом туристского маршрута, по которому они ходят стадами. И потому место сохранилось в первозданности. Более или менее. И отличное название, подчеркнул Боярд. «Скверные девчонки». Фалько огорченно показал на свой серый шевиотовый костюм и коричневые башмаки-броги. «Мне надо будет зайти в отель и переодеться».
«Мы тоже не в вечерних туалетах. Это не имеет значения, тем более, что сейчас тепло».
Эдди дотронулась до своего болеро.
«Там неформальная обстановка. Иди в чем хочешь».
«Я вас всех приглашаю», — добавил Кюссон.
«Как же иначе?» — сказал Боярд. «Надо же немного растрясти твой комиссионный куш!»
Они уже собирались встать из-за стола, когда Фалько увидел в дверях кафе своих американских попутчиц — Нелли и Мэгги. Те тоже заметили его, и первая радостно ему помахала. «Простите, одну минуту». Поправляя узел галстука, он направился к ним.
«Ой, Мэгги, смотри, кто пришел! Какой приятный сюрприз! Наш Тореро-коммунист!»
Белокурая Нелли улыбалась и явно радовалась неожиданной встрече. От нее все так же приятно пахло. На ней был красивый костюм, розовый в голубой горошек и соломенная летняя шляпка. Очень изящная, но еще не вполне по сезону. Серенькой мышкой смотрелась рядом с ней долговязая угловатая подруга, все такая же серьезная и чопорная. «Кто бы мог подумать», — снова подумал Фалько, глядя на нее и вспоминая ее без очков, растрепанную, голую и бесстыдную, время от времени освещаемую огнями станции, мимо которых пролетал, не останавливаясь, экспресс.
«Ну как тебе в Париже, дорогой?» — спросила Нелли.
«Грех жаловаться».
«Да уж вижу»,
— она показала глазами на его спутников за столом.
«Твои друзья? Я вроде двоих где-то видел раньше».
«Вполне возможно».
«В кафе ты, красавчик, смотришься еще лучше, чем в купе».
Немного наклонившись, она опустила ладонь на его руку ниже локтя.
«Какие планы?»
«Да я ведь говорил уже. Дела и заботы испанского идальго».
«Долго еще пробудешь в Париже?»
«Несколько дней.
А мы еще две недели. Нам все же удалось вселиться в Риц».
Фалько послал ей лучезарную улыбку номер 5, обозначавшую, разумеется, как же при первом удобном случае. Только еще не хватало. «Рад за вас».
«Приятно слышать, правда, Мэгги? Замечательно было бы продолжить знакомство. Как-нибудь на днях. Там, где будет чуточку больше простора. Во всех смыслах».
Фалько раздвинул губы в улыбке номер 6, много более интимной. «И где бы так ни трясло на поворотах?»
«Вот именно».
Нелли засмеялась, притворяясь, будто смущена, что вышло у нее неважно.
«Хоть я и не понимаю, что ты имеешь против тряски».
«Мало что может доставить мне большее удовольствие».
«Так что имей в виду».
Она протянула ему позванивающую браслетами руку, облитую очень дорогой кремовой перчаткой.
«Телефон Рица есть в путеводителе».
Ожидая, когда Пти-Пьер подгонит машину, они стояли на тротуаре под фонарем.
Боярд, руки в карманах, шляпа на затылке, склонился к Эдди и шептал ей на ухо, наверное, что-то смешное, потому что оба смеялись. Потом взглянули на Фалько. «Вы правда знаете эту белобрысую американку?» Фалько немного смешался от неожиданности. «Ну, конечно. Ее зовут Нелли, мы познакомились в поезде. А фамилию свою она вам не назвала?» Он добросовестно напряг память. «Да нет, не назвала. А я не спросил». «Вот как? И какого же рода это знакомство?» «Шапошное». К обочине, сияя хромировкой и темно-красным лаком, притерся автомобиль. Четырехскоростной Vauxhall Touring. Фалько и Боярд разместились на удобном кожаном сидении сзади, а Эдди между ними. Кюссен сел впереди, рядом с шофером. «Красивая машина», — подумал Фалько. «Не скажешь, что сталинистская. Или скажешь?» «Это Нелли Миндельхайм», — сказала Эдди. Фалько удивился совершенно непритворно. Это имя было известно всякому, кто заглядывал в колонки светской хроники. «Та из Нью-Йорка?» «Ну да, наследница», — ответил Боярд. «Большая любительница искусства. Пикассо месяца два назад выдаил ее на славу. Верно, Гупси?»
«Верно».
«Содрал с нее огромную сумму за натюрморт со скрипкой и яблоками. Или там помидоры. Яблоки, яблоки!»
«Помимо живописи, увлекается красивыми молодыми людьми», — продолжала Эдди. «Коллекционирует картины и возлюбленных. Причем, как я понимаю, не только мужского пола».
«Нимфоманка Би», — уточнил Боярд.
Типьер вел машину молча, аккуратно пропускал трамваи на перекрестках и был непроницаемо безразличен ко всему, кроме дорожной обстановки. Сперва повторяли маршрут, которым третьего дня Костолом и майора Вердье везли Фалько в антикварную лавку на улицу Мондетур. Но миновали Леаль и оказались среди огней и светящихся реклам улицы Монмартр.
«Мы с Эдди познакомились с ней в доме общих друзей. Она обожает Европу и готова оставить тут фамильный капитал. Собирается открыть картинную галерею на проспекте Монтэня, ни больше, ни меньше».
Эдди прикоснулась к плечу Кюссена. «Слышала, что ей пришлось продать свой дом в Венеции. Правда, что ли?»
«Правда. На одной вечеринке в палаццо Грасси, немного подвыпив, она сообщила графу Чиано, зятю Муссолини, что по ее наблюдениям у Дуччи проблемы с эрекцией. Представляете себе? В ту же ночь местные чернорубашечники устроили ей под окном такую серенаду, что пришлось спешно покидать Венецию».
«А вторую вон ту с постным личиком не знаю», — сказала Эдди. «Кто это?»
«Подруга», — ответил Фалько. «Компаньонка. Сопровождает в поездках и занимается, так сказать, ее логистикой».
«Ну да. Чем же заниматься с ней, как не логистикой?» — насмешливо проговорила Эдди. Уличные огни и фары встречных машин время от времени выхватывали из темноты ее лицо, и тогда глаза светились ярче. Автомобиль, чуть покачиваясь на превосходных рессорах, мягко мчал по асфальту. Чем ближе к площади Пигаль, тем многолюднее становилось на тротуарах и на террасах кафе.
«Вам бы стоило завести дружбу с этой американкой», — глумливо сказал Боярд. «Большое будущее может открыться».
Фалько засмеялся. «Большое спасибо, но мое будущее определено».
«Она еврейка»,
— вскользь заметила Эдди. Она глядела на него с задумчивым любопытством. «Только женщине дано вложить столько злого умысла в два слова», — подумал Фалько и улыбнулся этой мысли. Он понял, что его улыбка не осталась незамеченной. Он хотел спровоцировать девушку и преуспел в своем намерении.
«Пекуния нон олет», — глубокомысленно изрек Кюссен. «Деньги не пахнут».